Что ты знаешь об Архангельской тайге? Готов спорить, первым в голову приходит болото, клюква и Ломоносов с рыбным обозом. А я тебе расскажу пару охуительных историй, которые вспомнил на днях, разгребая старые бумаги. У меня довольно ёбнутая привычка хранить все, от писем до налоговых квитанций, что-то вроде архива без цели. Благо сейчас на дежурстве дел практически нет, и я могу их оформить относительно удобочитаемо. Перечитывал старые письма от тетки из деревни в Архангельской области, куда я ездил малым пиздюком и постарше. Собственно говоря, последний раз я там был 3 года назад. Ездил помогать тетке с переездом, да не случилось. Поэтому пришлось хуи пинать, заниматься мелким хозяйством, починкой разной деревенской техники, хули электрик на деревню приехал, и выпивать с местными. Мужики, правда, на деревне остались те, которых на том свете с фонарем ищут. Но взамен на вкусный домашний самогон они получили благодарного слушателя восхитительных деревенских историй. Особенно выделялся дед Лучок, он же Николай Лукич, который, несмотря на основательно запенсионный возраст и привычку побаловаться спиртиком, сохранял живость ума и вполне себе здравую память. Если пересилить первое впечатление, конечно, потому что он внешне был похож на состарившуюся мента из фильма «Груз-200». Колоритный дедуган, короче. Дед Лучок родился в настолько глухой архангельской перде, что там даже не было электричества, сельсовета и церкви. Как обычно для той местности, все эти блага цивилизации были в деревнях поближе к центру сельского поселения, самой крупной деревни округи. Деревни же там до сих пор располагаются вдоль местных рек, коих в области натурально сотни. Если деревни заглублялись от реки в лес, то неизменно мельчали, дороги к ним были все хуже, народ в них все темнее и неприветливее. Лучок родился в одной из таких же лесных деревень, Нижней Вайданге. Ты не найдешь, кстати, эту деревню, как и сотни подобных ей в документах. Всякие учетчики-переписчики ебанели от обилия местных топонимов и от того, что деревень с одинаковыми названиями могло быть 5-7 в радиусе сотни верст. Поэтому населенные пункты заносили скопом под новым именем, например, Филимоновское сельское поселение. А местные четко делили внутри поселения свои деревни под их старыми названиями, отчего всякие представители власти ебанели повторно. Дед Лучок охотно рассказывал про свою малую родину. Нижняя Вайданга, деревня старая и стояла всегда у речушки, но с годами речушка измелела и заболотилась. Остались заготовки леса, промыслы ягод и грибов, да добыча торфа. Пару раз в год приезжали подводы, привозили новости, скупали добытые, продавали соль, спички и прочие бытовые необходимости. Ничего экстраординарного. А вот на мой вопрос про верхнюю Вайданьку, ведь рассуждая логически, должна быть и такая, Лучок рассказал мне историю, которую я и хочу тут пересказать. Верхнюю Вайданьку еще при царском режиме сжил мшец. Местный бобыль-дурак пошел в болото за мхом, чтобы мшить избу на зиму, а принес дурной мшец. По рассказам Лучка, это как обычный болотный мох, только синюшный, и пахнет сеном с покоса. Если его находили понемногу, то собирали, сушили и торговали им с ненцами и хомяками. А ежели набредали на поляну дурного мшеца, то обмечали ее за 100 шагов и ближе не подходили. Широко он не расползался, а на болотах запросто ориентировались еще по прапрадедовским меткам. А то с таких полян не выйдешь. Насколько я понял из истории Лучка, стоило зверю, скотине или незнающему человеку зайти на мшец, как он выпускал споры или газ, который вызывал паралич. А тут бобыль дурным мшецом замшил избу на зиму. А следующим летом выяснилось, что если распознали деревенский мшец, то не успели эту избу спалить. Или уже не смогли. Или, что мне теперь кажется более вероятным, не захотели. Пришлось за них нижневайдаганским, которым обозники о беде рассказали, поработать. потому как нашли они на месте соседней деревни только поросшие мшицом срубы и тяжелый густой запах сенокоса, хотя трава только встала. Погоревали мужики, да и сожгли там все, докуда и до чего добрались, обложив бывшую деревню в полтору дюжины дворов валежником и окопав по кругу бороздой. Остались развалины в кольце пепелища до названия. Власти никогда особо не интересовались делами местных, а что до самих местных, так там это воспринято как суровая реальность, что уж. Дорогу в верхнюю Вайданьку перекопали, в ту сторону старались не ходить, скот с той стороны не пасти. Так бы и шли дела у Нижней Вайданьи по-старому, если бы не один случай уже из нашего, более знакомого и привычного 20 века, свидетелем которого был сам Лучок. Первые послевоенные годы привезли обозники по лету трех геологов. Ну или не геологов, но тех, кто занимается исследованием местности на предмет промышленной разработки торфяников. Назову их геологами. Деревенские же их приняли. Поселили у Луки и бати Лучка. Суть да дело, пошли геологи на следующий день на болото. От проводника отказались, побаивались, видимо. Их понять можно, местный народ, как рассказывали, излишним гостеприимством не отличался. Было им только сказано, чтобы не совались в сторону верхней Вайданьи, если вернуться хотят. Как могли, объяснили, что с той деревней случилось. Потом, правда, выяснили, что напрасно. Геологи смекнули, что от них, стало быть, и от советской власти там спрятать что-то хотят. Собрали они мешки, инструменты и двинулись как раз по направлению к пепелищу. Местные отговаривать не стали. На третий день одного из геологов нашли на окраине деревни. Искали свинью, подрывшую ограду и сбежавшую на опушку, а нашли его. Изодранный ветками, покрытый сизым мехом того самого дурного мшица и ослепший, он на ощупь двое суток выползал через болото. Кликнули мужиков, с ними вязался Лучок, тогда еще 10-летний пацан. И вот почти через 70 лет он рассказывал, как его отец Лука стирал с искалеченного геолога мшец, кстати, прихваченным из деревни керосином, как бабам велели протопить баню и выгрести угли, чтобы ложить беднягу там. Сами же мужики, снарядившись керосином, колями и веревками, пошли выручать оставшихся двух исследователей. Добрались до пепелища, тогда уже заросшего за полдня хода. Запах сенокоса почувствовали первым, потом уже увидели серо-синий ковер в кольце высохшей не по сезону травы. Ни деревьев, ни кустов. Лучок живо описал поляну мшица, гнетуще спокойную и ровную, за исключением двух замшелых то ли кочек, то ли как будто дерево пополам сломалось. Кочка или пень, который повыше, был на вид в полсажни и еле заметно покачивался. Его-то и вытащили с поляны веревку. Не ошиблись, это был один из геологов. Они нашли, в общем-то, то, что от них пытались скрыть. Геолог был еще жив. Сипло хрипел сквозь корку мха, плотно покрывавшую все его тело даже под одеждой. Его оттащили от поляны мшица, попытались очистить лицо. Мелкие корешки мшица пришлось вырывать прямо из размякшей бледной кожи. Когда убрали слой мха со рта, хрип стал немного разборчивее. Геолог пытался сказать что-то. Дед Лучок смог разобрать только слова «Бог в болоте, свет Божий там» и «К Богу отпустите». Потом геолог внезапно попытался встать, упал ничком, попытался ползти, но затих еще до того, как мужики вышли из ступора. Его потом сожгли на валежных, которыми, как и пару веков назад, обложили серый пятак поляны. Уцелевший геолог выжил. Глаза он потерял, да и ногу одну. Лука собственноручно отнял ему пилой, так как мох попал в сапог и сильно объел там мясо. За геологами через месяц приехал вездеход. Приехавшим объяснили, что произошло, проводили на место беды. Еще через месяц приехали солдаты на грузовиках. Солдаты остались, а грузовики увезли все немногочисленное население Нижней Вайданьи, сперва в Плесцы, где теперь находится космодром и город Плесецк. Потом расселили по югу области, велев не распространяться. Так и попал Лучок с отцом в деревню к тетке. Устроился сперва в семилетку, потом в леспромхоз, потом на пенсию гнать самогон и рассказывать охуительные истории. Такая хуйня. Может, где-то напиздел, но история сама по себе вышла неплохая. Вспомню, что еще расскажу.
Не забудь подписаться на канал. Дальше будет еще страшнее.